Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу
Микеланджело из Малоги. Дмитрий Красавин. Памяти моей мамы Красавиной Филаткиной Веры Васильевны посвящаю. Красота спасет мир. До полноти. Так ли это? Если мир не умеет и не хочет замечать красоты, то как она может его спасти? Да пусть спасет вначале хотя бы одну страну, один город, одного человека. Красота спасет мир. А жаждет ли мир спасения? Глава первая. С Павлом Мироновичем Деволантовым я познакомился лет 15 тому назад при весьма памятных для меня обстоятельствах. Я тогда работал инженером на одном из сталинских заводов. Мизерной зарплаты едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. А мне хотелось каждый вечер ходить с девушкой в кафе, делать ей подарки, путешествовать летом в горах Крыма или Кавказа. В общем, классический диссонанс между желаниями и возможностями. Помнится, в конце февраля 1985 года у меня родилась очередная идефикс. Купить Светлане, так звали мою девушку, ко дню ее рождения подарок. Золотое колечко с 5 маленькими бриллиантами, собранными в бутон. Идея, конечно, родилась не случайно. Как-то раз я показал Светлане доставшееся мне в наследство от отца кольцо. В отличие от продаваемых в магазинах колец, оно не имело строгой формы круга. Его поверхность была неровной, с небольшими пологими ямочками, бугорками. В одном месте она слегка сплющивалась, плавно переходя в небольшую площадку. В центре площадки возвышался крупный изумруд, поддерживаемый 5 золотыми лепестками. Его блеск оттеняла рассыпанная по краям лепестков бриллиантовая крошка. Внутри кольца можно было разглядеть полустертую временем гравировку дочери Варваре 11.08.1912 года. Я не знал, кто такая Варвара. Не знал этого и отец. По словам отца, кольцо некогда принадлежало его матери. Вероятно, Варвара была ее какой-то близкой родственницей или старшей подругой. Светлане кольцо необычайно понравилось, но я не мог его подарить ей, так как обещал отцу хранить кольцо у себя и потом передать сыну или дочери. Не мог я и оставить без внимания немую просьбу моей девушки. Вот тогда и возникла у меня идея подарить ей увиденное однажды на прилавке ювелирного магазина кольцо с настоящими маленькими бриллиантами. Магазинное кольцо не украшало изумруд, но зато бриллианты были чуть крупнее, а поверхность кольца более гладкой и блестящей. Я буквально грезил о том, как попрошу Светлану закрыть глаза, поднесу к губам ее тонкую, слегка влажную ладонь, поцелую пальцы, и на один из них, пожалуй, на безымянный, надену кольцо. Она, конечно, сильно удивится, ахнет от изумления, потом закружится от радости, прильнет к моей груди. Нет, я не в силах был вынести напора переполнявших меня чувств, и однажды, когда зашел разговор о том, где и как встречать ее день рождения, намекнул Свете, что приготовил в подарок самое настоящее маленькое чудо. Но и болтун же я был. Никакой материальной базы для столь многообещающих намеков у меня отродясь не было. Единственное, на что я рассчитывал, ожидаемая со дня на день квартальная премия и следующая за ней 13-я зарплата. Их суммарного размера вкупе со всеми имевшимися у меня сбережениями на тот момент, должно было в точности хватить на приобретение кольца. Однако накануне заседания комиссии по премированию я умудрился рассориться с комсоргом завода из-за каких-то идиотских общественных нагрузок. Впал у начальства в немилость и пролетел со своими радужными мечтами, как фанера над Парижем. До дня рождения оставалось меньше недели. В отчаянной попытке спасти мечту, спасти зараненную мною в сердце любимой девушки веру в чудо, я уложил в чемодан почти весь свой наличный гардероб и пошел в комиссионку. В комиссионке после непродолжительного перетряхивания моих сорочек, брюк и галстуков приемщица с сожалением констатировала, что не может принять ни одной из предлагаемых на реализацию вещей, так как отечественная одежда, поношенная и вышедшая из моды еще до момента запуска ее в производство, не пользуется у покупателей спросом. Импортную аппаратуру приносите, джинсы, дубленки, махер. Иллюзии рухнули. Впереди тупик. Положение безвыходное. Я вышел со своим тяжелым, ободранным по углам чемоданом из комнаты приемщицы в торговый зал и медленно побрел к выходу. Наверное, на моем лице довольно явственно отражалась вся гамма обуревавших меня чувств. Покупательница-старушка, оторвав взгляд от раскиданных для нее по прилавку пуховых платков, что-то прошамкала на ухо своей более моложавой подруге и несколько раз ткнула в мою сторону указательным пальцем. Какой-то малыш, широко открытыми глазами, прекратив ковырять нос, но так и не опустив в них руки, стремглав бросился к матери, ткнулся лицом в подол ее платья и заревел. Я уже взялся за массивную бронзовую ручку входной двери, как вдруг стоявший до этого неподвижно за прилавком магазина старичок-продавец окликнул меня. Молниеносно преодолел разделявшее нас несколько метров пустого пространства и, опустив жилистую ладонь на мое плечо, развернул лицом к себе. Секунду, замешкавшись, мы удивленно смотрели друг на друга. Потом он, не открывая от меня взгляда, сделал шаг в сторону, нагнулся, поднял с постамента у витрины гипсовую фигуру какой-то полуобнаженной женщины с мечом в руках и ткнул этим произведением искусства в мою грудь. «Держи. Ты парень сильный. Я переставлю постамент, а то наша воительница здесь совсем не смотрится». Не дожидаясь моего согласия, он надавил коленом на чемодан так, что я вынужден был поставить его на пол. Гипсовая уродина тут же очутилась у меня в руках, а старик-комиссионщик начал передвигать по всему торговому залу из угла в угол ее громоздкий постамент. «Здесь, пожалуй, она будет смотреться лучше, не так ли?» — спрашивал он моего совета, с трудом водружая постамент на прилавке, слева от кассового аппарата. «Нет-нет, подожди!» Тут же останавливал он меня на подступах к постаменту. «Прилавок слишком хрупок для такой махины». «Может, здесь поставить?» — обращался он через минуту за очередным советом, передвигая постамент ближе к подолковатой нише с женскими кофточками. Помимо своей воли, я оказался вовлеченным в процесс его творческих поисков и должен был что-то отвечать, что-то делать. Процесс затягивался, статуя изрядно оттянула мне руки, но я почему-то не догадывался просто поставить ее на пол, взять чемодан и выйти из магазина. Подошло время обеденного перерыва. В торговом зале появилась уже знакомая мне приемщица, удивленно посмотрела на меня, торчащего около прилавка с гипсовой воительницей в руках, на то, как старик-продавец волочет к стойкам с шубами, украшенный непристойными барельефами постамент, но ничего нам не сказала, вежливо выпроводила задержавшихся сверх положенного времени покупателей на улицу, заперла за ними входную дверь и вновь удалилась в свою конуру. Наконец, место для постамента было найдено. Я водрузил на него статую и собрался уходить. «Нет-нет», — пресек мои намерения старичок и, переходя на «вы», пояснил. «Я должен непременно вас отблагодарить за помощь и никуда не отпущу. Никуда не отпущу, пока не отдегустируете рюмочку-другую одного исключительно по своему аромату коньяка. Когда-то, давным-давно, им восхищалась королева Великобритании». «Что делала королева в комиссионке?» «Ума не приложу». Но в тот день моя голова была забита другими мыслями, поэтому подобные вопросы в ней просто не могли возникнуть. Спешить было некуда. Я оставил набитый вещами чемодан стоять в торговом зале и машинально последовал за своим неожиданным благодетелем вглубь комиссионки. Слева от примерочной кабинки мы протиснулись в какую-то чрезвычайно низкую и узкую дверь. Затем миновали загроможденную ломаными шкафами, треснутыми зеркалами и всевозможной рухлядью лестничную площадку. Спустились на несколько ступенек вниз и, наконец, оказались в просторной комнате с опирающимся на шестигранные колонны сводчатым потолком. Продавец щелкнул выключателем. В неярком свете четырех однолампровых светильников я увидел большой конторский стол, приставленные сбоку от него кресло-качалку, пару перевернутых вверх ножками стульев и обтянутую потертым гобеленом тахту, поверх которой валялись смятые простыни, подушка и одеяло. «Вероятно, старик-комиссионщик иногда здесь ночует», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Извините за беспорядок, гостей не ожидал», — пояснил старичок. Я молча пожал в ответ плечами. Дескать, я не напрашивался. «Вы пока походите тут, посмотрите», — предложил он мне. «Я малость приберу в комнате и кое-что из съестного достану. Не знаю, как вы, а я ужасно голоден». Он прошел вперед, щелкнул еще одним выключателем, и я увидел справа от себя две ниши, по стенам которых было развешано множество картин. Обрамленные толстыми деревянными рамками, они подсвечивались снизу лампами накаливания и оттого приобретали какую-то странную объемность, как будто смотришь не на расписанные красками куски холста, а в окна старого дома. Эффект был до того поразительный, что, приблизившись к нишам и рассматривая самое большое полотно с изображенными на нем излученной реки и уходящими вдаль заливными лугами, с разноцветием высоких, почти в рост человека трав, мне на миг показалось, будто я слышу пение деревенских птиц и вдыхаю запах свежескошенного сена. Взгляд скользнул к другой картине. Над белизной широкой монастырской стены горели золотом купола церквей, чуть ниже, матово поблескивая в солнечных лучах, спускались к реке невысокие деревянные дома. Снова всюду зелень и снова синь воды, размывающая контуры отражений. Я обратил внимание, что на обоих пейзажах кисть художника не копировала детали, а нарочито свободными мазками увлекала взгляд зрителя вглубь изображения. Следуя за ее движением, зритель как бы становился соучастником процесса творчества и, окунаясь в бесчисленные оттенки красок, внутренним взором видел не только результат творения, картину, но и красоту реального пейзажа, вдохновившего неизвестного мастера. Торопясь увидеть как можно больше, я посмотрел на боковую стену ниши. Там висели три маленьких полотна. К рамке одного из них была прикреплена небольшая медная табличка с надписью «Иловна», На самом полотне масляными красками был изображен дворец или громадный помещичий дом в 3 этажа с классически удлиненными окнами, балкончиками по правому краю и в центре балюстрадой, замысловатыми ажурными решетками. Строение было вытянуто вдоль берега реки, касаясь поверхности воды 2 симметричными лесенками. Легкие арочные мостики по его бокам, переброшенные над впадающими в русло реки каналами, являлись как бы продолжениями стен. Слегка изгибаясь по краям здания, они словно ладони охватывали чашу водоема, приближая ее к лицу фасаду. Само строение, зелень возвышавшихся по берегам каналов великанов деревьев, просвечивающие сквозь кроны золоченые кресты православного храма, вкупе с голубизной воды, представляли собой нечто единое, нераздельное, изначально разом сотворенное. Но эта целостность не заглушала, а, напротив, оттеняла, подчеркивала красоту каждой из составляющих частей. Нечто подобное я видел в Пушкине, под Ленинградом. Но там, стоящий на берегу пруда царский дворец, был немного дальше отодвинут от водоема и, несмотря на его изящество, казался несколько чужеродным по отношению к окружающей среде. Следующая картина, висевшая чуть выше и правее, по технике исполнения, стилю и оформлению, резко выпадала из просмотренного мной ряда полотен. Она вообще не была обрамлена. Ее края сливались с фактурой и цветом стен. С первого взгляда границ картины просто невозможно было заметить. От этого изображение воспринималось как часть внутреннего объема. Будь то через отверстие в стене видишь смежную комнату, в которую только что зашла владелица ее, девочка лет 16, села на высокий венецианский стул в полуоборота к небольшому трюмо и вдруг увидела меня, зрителя. Ее щеки тронула легкая краска смущения, она старается его не показывать и оттого еще больше краснеет. В восхищении от изящества линии ее тела я ощутил некоторое смешение чувств, тоже покраснел. И вдруг ясно понял, что где-то совсем недавно уже встречался с ней. Где и когда? В баре? На дискотеке? В читальном зале? Я усиленно напрягал память, но, увы, увы. Пользуясь хорошо известным в психологии приемом «забыть, чтобы вспомнить», я переключил внимание на третью картину. На ней рамка была выполнена в виде широких наружных наличников, что создавало впечатление, будто зритель смотрит на изображение с улицы через открытое окно внутрь помещения. На какой-то момент мне даже стало неловко, будто я, отодвинув краем ладони полупрозрачный тюль, мастерски нарисованный с левого края картины, украдкой подглядываю на чужую жизнь. Потребовалось некоторое усилие воли, чтобы, справившись с волнением, более спокойно рассмотреть детали изображения. Моему взору открылась переполненная людьми большая гостиная комната. В центре комнаты, прижав ладони к сердцу, стоял коренастый мужчина средних лет. Расправив плечи и слегка откинув назад голову, он вдохновенно пел. Лицо мужчины, так же, как и лицо женщины на картине перед этим, показалось мне знакомым. «Это Леонид Витальевич Собинов», — пояснил неслышно подошедший сзади старичок. «Аккомпанирует ему, видите, вон там, в левом углу сцены, Корсунский, муж Александры Витальевны, сестры Собинова». Леонид Витальевич в 20-е годы часто приезжал к своей сестре в Малогу и всегда давал небольшие концерты для жителей города.